«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Дмитрий Медведев собрал руководителей трех федеральных телеканалов и дал им незапланированное интервью. В нем глава государства объяснил, почему следующим президентом будет не он, а Владимир Путин. Информация о беседе президента с Константином Эрнстом, Олегом Добродеевым и Владимиром Кулистиковым появилась лишь в ночь на пятницу. Президент посчитал необходимым изложить свое видение ситуации в стране в продолжении тех решений, которые были обнародованы на съезде «Единой России», так утверждала его пресс-служба. По словам президента, премьер Владимир Путин – самый авторитетный политик в стране, и его рейтинг несколько выше. При этом он признался, что не исключал возможности баллотироваться на второй президентский срок. Интересен ответ Медведева на вопрос, касающийся укоренившегося мнения о том, что смысла в выборах в России уже никакого нет. «Считаю эти рассуждения абсолютно безответственными, лукавыми и даже провокационными», – отрезал президент. Что заставило президента повторно объясниться с обществом? Об этом мы сегодня беседуем с политиками Ильей Яшиным, членом Бюро демократического движения «Солидарность», Сергеем Удальцовым, соучредителем партии «Родфронт», они у нас на прямой телефонной связи, и политологом Виталием Ивановым, директором Института политики и государственного права. Он также у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ильи Яшину. Добрый вечер, Илья. Насколько убедительно, по-вашему, прозвучала мотивировка отказа президента баллотироваться на второй срок?
Медведев сейчас находится в очень непростом положении, он публично унижен. Президент, который закончил первый срок и выступает бывшему главе государства, всегда выглядит униженным, такая хромая утка. Поэтому, я думаю, здесь и кроется причина такого внезапного желания пообщаться с журналистами, немножечко оправдаться, объясниться. Я думаю, Медведев сейчас находится в крайне непростом психологическом состоянии. Этим, кстати, наверное, объясняется неожиданная такая эмоциональная резкая отставка Кудрина. И, честно говоря, президент, конечно, выглядел не очень убедительно. Прекрасно понятно, я думаю, всему обществу, что он уступил место Путину не потому, что у Путина там рейтинг выше, невозможно в авторитарных странах замерять рейтинги. Уступил он Путину, потому что Путин просто как был его начальником, так и остается. Медведев за эти 4 года так и не смог стать настоящим независимым самостоятельным президентом, и в этом самом тандеме был и остается младшим партнером, что, собственно, и подтвердили события последних дней.
Вопрос Сергея Удальцова. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, уверенно ли держался глава государства в ходе этого интервью?
Ну, вы знаете, для меня это все совершенно неудивительно. В тандеме давно уже роли распределены. Есть добрый полицейский, есть злой полицейский. Злой – это Путин, добрый – Медведев. И их задача была все эти там 3,5 года водить нас за нос, ну, по крайней мере, тех, кто готов был в это верить, что у них какие-то могут быть разногласия, расколы, что надо делать ставку на Медведева, а те, кто за Путина, делали ставку на Путина. Я считаю, что в целом это одна команда, довольно сплоченная, идеологически у них общее мировоззрение. И самое главное, у них одна задача, как можно дольше пилить, пожирать, разграблять Россию. Если они смогут это сделать еще 12 лет, прекрасно, а если 24 года, еще лучше. Поэтому Медведев, как обычно в своем стиле, вот такого доброго полицейского, да, пытается немножко заигрывать там с либеральной общественностью, с интеллигенцией, выглядеть помягче, вроде бы какие-то уступки, обещания. И вот это его интервью, ну, именно как раз действие в череде вот таких событий, показать, что он вроде вот хочет как-то объясниться, оправдаться. На самом деле это все спектакль, и я бы этому не придавал никакого значения и думал о том, как наоборот нормальным, честным людям себя вести в этой ситуации, когда нас держат просто за бессловесное быдло.
Вопрос Виталию Иванову. Добрый вечер, Виталий Вячеславович.
Добрый вечер.
Ответов на какие вопросы, которые вы бы задали президенту Медведеву, вы так и не услышали из этого интервью?
Да, честно говоря, у меня нет вопросов.
А какие вопросы оставались по вашему обществу, из-за чего и была вот эта вся затея с незапланированным интервью сегодня по трем федеральным телеканалам?
Ну, я бы не сказал, что это интервью не запланировано. Насколько я понимаю, значит, в принципе, планировалось некое выступление, в котором он бы дал дополнительные разъяснения по поводу решений тандема, озвученных на съезде, и по поводу недавних событий, там, вот, по Кузину, по Прохорову и так далее. Вот, не был, значит, выбран формат. Но когда выбрали, как сразу и сделали, что тянуть-то? Значит, надо было на этой неделе сделать, вот они и сделали. Успеть до пятницы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, что заставило президента повторно объясниться с обществом, мы сегодня беседуем с Ильей Яшиным, членом Бюро демократического движения «Солидарность», Сергеем Удальцовым, соучредителем партии «Ротфронт», и Виталием Ивановым, директором Института политики и государственного права, членом Общественной палаты. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем, как президент объяснил собеседникам свое решение.
Премьер-министр Путин, безусловно, в настоящий момент самый авторитетный политик в нашей стране. И его рейтинг несколько выше. Почему-то об этом никто не говорит. Но на самом деле это практические, но очень важные вещи, которые должен принимать во внимание любой политик. Если он хочет приносить пользу своей стране, а не толкаться локтями. Ведь зачастую от нас ждут именно этого, чтобы мы в какой-то момент разругались и начали активное противоборство на политической сцене. Во всяком случае, такие рецепты я иногда слышу от оппозиции или от некоторых политологов. Так вот, я хочу сказать, этого не будет. Мы хотим достигнуть политического результата, победить на выборах и в декабре месяце на парламентских, и в марте месяце на президентских, а не удовлетворить свои амбиции. Амбиция любого ответственного человека – служить своей стране. И я на этом настаиваю.
Продолжим нашу беседу. Вопрос Ильи Яшину. Разделяли вы либеральные иллюзии вот тех авторов письма, которые обращались к президенту Медведеву с просьбой пойти на второй срок?
У меня не было никаких иллюзий по поводу либерализма Медведева. Я согласен с Удальцовым, что это был спектакль. Вообще, на самом деле, сейчас ситуация гораздо проще и понятнее, что, наверное, лучше. Многие люди избавились от этих вредных иллюзий. Действительно, это одна власть, это одна команда. Действительно, политика проводится на протяжении многих лет очень последовательно. Политика на уничтожение демократических институтов в стране, антисоциальная политика, политика, направленная на фактическое разграбление страны, на растаскивание ее по частям. И Медведев выступал некой такой либеральной ширмой, на которую действительно возлагались определенные, на самом деле, ничем не обоснованные надежды со стороны части либеральной интеллигенции на Западе. Иллюзии эти строились исключительно на тех правильных словах, умных словах, которые говорил Медведев. Причем говорил вещи абсолютно банальные. Свобода лучше, чем не свобода. Ну, кто будет с этим спорить? Но за эти 4 года Медведев произнес очень много слов, написал там посты в блоге, стал вообще неплохим таким известным блогером. Но вот как президент он не состоялся. По большому счету ни одного полноценного дела в активе Медведева как не было, так и нет. И тот факт, что он сейчас уступает дорогу Путину, вполне ожидаемое событие, которое, опять же, подчеркиваю, все расставляет по своим местам. И с одной стороны, я думаю, приведет к довольно массовой миграции страны. Просто люди начнут уезжать, потому что понимание того, что еще 12 лет жить в главе с этими ребятами, это просто не очень такое хорошее развитие событий. Плюс, ну, многие люди не хотят, чтобы их дети росли при Путине. Вы же знаете, вот люди, которые родились в 2000 году, когда Путин пришел к власти, уже в школу там ходят, да, еще через 12 лет они уже женятся, у них свои дети появятся. Такой бесконечный Путин. И люди не в восторге от этого, очень многие люди не в восторге. Поэтому многие люди уедут, но с другой стороны мы ждем роста протестных настроений, потому что вот это вот наглое ломание через колено общественного мнения, это, конечно, вызов обществу. И я думаю, что общество найдет адекватный ответ.
Вопрос Сергею Удальцову. Каковы, по-вашему, плоды 4-летнего правления Дмитрия Медведева?
Ну, знаете, плоды очень простые. Куча слов, куча обещаний, программа модернизации, которая так на практике не стартовала. А реальное дело, по большому счету, сделано было уже давно. Это продление президентских полномочий на половину, с 4 до 6 лет. Что, кстати, делает сейчас возможным. Дальше им вот эту перспективу рассматривать 12-летнее управление Путина, а потом еще 12-летнее управление, ну, может быть, даже и Медведева, нельзя и такой вариант исключать. То есть вот это основная суть. Его задача была 4 года технически отработать, водить нас за нос, дружить с Западом. Он, в общем-то, с ней справился. Я думаю, он свою конфетку за это получил, пирожок ему дали. Сейчас он отодвигается в сторону. Задача их продлить свои полномочия как можно дольше. Это все равно, что там Брежнев с Сусловым вот бы менялись в свое время, в 70-е годы, и говорили, что у нас есть выборы, что у нас демократия и так далее. На самом деле, я даже где-то рад, что произошло именно таким образом. Иллюзии действительно отброшены, и сейчас есть два варианта. Или прогнуться, я имею в виду оппозицию, или прогнуться, или начать лизать одно место у власти, или все-таки пытаться создать свою альтернативную политическую реальность. Мы будем заниматься именно вторым.
Вопрос Виталию Иванову. Почему, по-вашему, за 4 года правления президента Медведева рейтинг Владимира Путина все-таки остался выше, если доверять вот словам президента?
Ну, я думаю, что в пользу Путина говорили и говорят вот эти 8 точных лет, которые прошли под его правлением. Люди это запомнили, и, в общем-то, ну, скажем так, память свежа. Это раз. Во-вторых, как раз в каком-то смысле Медведеву не повезло. На его правление пришлась первая волна кризиса, если считать, что сейчас накатывает вторая. Это, конечно, отразилось на рейтинге. Второй момент. Ну вот часто говорят, что Медведев это тот же Путин, что между ними нет никакой разницы. На самом деле разница есть. Все-таки имиджево Путин это в первую очередь президент порядка, президент стабильности. Медведев пытался, и ему, в общем-то, это удалось. Он стал президентом надежды, президентом модернизации, президентом развития. Вот. И, как бы, учитывая особенно текущий контекст, вот все вот эти вот кризисные ожидания, вот, и воспоминания о недавнем кризисе, вот, конечно, больше востребован Путин как образ и Путин как метод. Вот, поэтому, естественно, значит, рейтинг у Путина или у человека такого, как Путин, был бы и есть выше, чем у Медведева.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, трактует произошедшее в нелестном для президента духе.
Психологом и скорее психоаналитиком и психиатром поведение Медведева не то что понятно, но просто банально в этой ситуации. На съезде «Единой России» он подвергся чудовищному унижению. Его заставили самого даже не только опровергнуть то, что он там десятки раз повторял о своем возможном втором сроке, своих модернизационных планах, рассчитанных на перспективу, но еще признаться в том, что он просто обманывал и разводил страну, на самом деле, обо всем договорившись с альфа-самцом еще несколько лет назад. Все, что теперь будет делать Медведев до конца своей политической жизни, это каждый день пытаться что-то объяснить и спасти лицо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, что заставило президента повторно объясниться с обществом, мы сегодня беседуем с Ильей Яшиным, членом Бюро демократического движения «Солидарность», Сергеем Удальцовым, соучредителем партии «Родфронт», и Виталием Ивановым, директором Института политики и государственного права, членом Общественной палаты. Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый вечер. Я хочу задать вопрос двум участникам из трех, Иванову и Удальцову. Вопрос мой такой. Эксперты многие считают, что Путин с Медведевым представляют из себя симулякры. Путин патриотический, Медведев либеральный. Вот. Так вот у меня такой вопрос. Говорят о том, что после выборов начнутся очень популярные в народе реформы. ЖКХ, по-моему, если не ошибаюсь, пенсионный возраст, ну и тому подобное. Возможно ли такая ситуация, что Путин, как патриотический симулякр, использует такую некую анестезию, отвлечение внимания, такая некая кость общественному мнению, поскольку три деяния Медведева вызвали очень активное негативное мнение даже среди либералов. Это переименование милиции, это перетасовка часовых поясов и третий переход на постоянное летнее время. Можно было бы почитать хотя бы, значит, реакцию на сайте «Эхо Москвы», очень ироничную. Так вот, не будет ли, что Путин поведет все это обратно, с теми словами, вот предшественник натворил, а я пойду, значит, обратно на, значит, на поводу общественного мнения. Опять-таки, учитывая вот эти самые негативные реформы, форма для большинства населения. Как вот вы думаете? Спасибо.
Вопрос Сергею Удальцову. Можно ли ожидать непопулярных мер после того, как пройдут выборы?
Ну, вы знаете, совершенно очевидно, что в тандеме, ну, сильный ведущий – это Путин, Медведев изначально слаб. Да, ну, Путин – джедаист, Медведев, я не знаю, каким-то спортом занимается. Это видно даже невооруженным взглядом по их физическим параметрам и психологически, поэтому я не думаю, что там Медведева сильно унизили на съезде «Единой России». Он по психологии вообще к таким ситуациям, я думаю, давно привык. Он привык быть слабым, ведомым. Поэтому для него сейчас уготована не очень благовидная роль. Действительно, после выборов неизбежно будут проводиться непопулярные реформы, которые откладывались на неопределенный срок, то есть для того, чтобы провести выборную кампанию и людей не злить. Это и пенсионная реформа, это и продолжение, окончание реформы в сфере образования и здравоохранения. Это даже вполне возможно, все-таки будет поставлен вопрос о увеличении продолжительности рабочей недели, которую Прохоров озвучил, и многое другое. И рост тарифов и цен, я думаю, продолжится. В целом, все это будет на плечах Медведева, как премьера, если он, конечно, в последний момент от этого не откажется. Ну, я думаю, ему за это тоже обещаны какие-то награды, там, поблажки на будущее. Он готов на себя вот такую неблаговидную роль завалить, а непопулярные меры будут неизбежны. Поэтому сейчас, я думаю, для оппозиции, для реальной оппозиции, главная задача полностью отмежеваться от тех процедур фиктивных, выборов, которые власть нам готовит в декабре и в марте, и создавать свою политическую реальность, использовать электронные технологии, сейчас ряд таких проектов стартует в ближайшее время, просто показывать, вот они и есть мы. И в момент, когда эти непопулярные меры будут реализовываться, ну, я надеюсь, у нас все-таки будет шанс разбудить общество от спячки и попытаться дать бой этим жуликам и ворам, как общепринято их называть.
Вопрос тогда Виталию Иванову, вот, адресовал радиослушатель. Вы разделяете то мнение, что могут возложить ответственность после выборов на новый кабинет за непопулярные реформы?
Ну, я думаю, что в целом постановка вопроса верная, хотя я бы предпочел другие формулировки. Я бы сказал, что новый премьер, новый кабинет возьмут на себе ответственность за непопулярные реформы. То, что такие реформы будут проводиться, в этом ни у кого никаких сомнений нет. Когда-то это все делать нужно. Там можно обсуждать как бы качество реформ, можно обсуждать там отдельные их составляющие. Но никто, я думаю, не будет ставить под сомнение ни их необходимость, ни их неизбежность. Вот. И вот, возвращаясь непосредственно к вопросу радиослушателя, я бы хотел вот какой момент подсветить. Он высказал предположение, что Путин ради дополнительной популярности будет отменять какие-то из реформ, проведенных по инициативе Медведева, там, значит, давать задний ход. Я бы хотел в этой связи сказать, что неправильно разводить вот реформы Путина, там, реформы Медведева, политика Путина, политика Медведева. Вот сегодня неоднократно вот и господин Удальцов, и господин Яшин говорили, что Путин и Медведев — это единое целое. Вот. Да кто бы сомневался? Я со своими коллегами говорил об этом 4 года. Но нас не слушали, только вот сейчас, наконец-то, до оппозиционной публики дошло, что Путин и Медведев — это одно целое. Так вот, реформы, которые называют медведевскими, это реформы, которые проводил тандем. И Путин не будет их отменять, потому что это реформы в какой степени медведевские, в той же степени и путинские. Все, что они делали, маломальски серьезное, маломальски важное, они все делали вместе. Ответственность в равной степени лежит на них. Они это не отрицали, более того, они постоянно это подчеркивают.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает, что президента встревожила реакция общественности.
Заявления, которые иногда делают прокремлевские политологи, эксперты, о том, что в интернет-аудитории она мало на что влияет, все-таки несправедливы. Я думаю, что Дмитрий Медведев, конечно же, внимательно изучил, по крайней мере, ту реакцию, первую реакцию, а реакцию мало порадовала. Поэтому в каком-то смысле это попытка разъяснить свою позицию. Я внимательно посмотрел текст, ну и, мягко говоря, как-то не совсем аргументированно, как мне кажется, президент объяснил смысл того, что произошло. Ну, во-первых, аргументации, которая была связана с вопросом, а почему сейчас, а не потом, что избирательная кампания фактически лишилась интриги, и аргументация в том, что вот у нас все чиновники правительства, администрации президента занимаются политизацией, игрой в политику и прочими вещами, ну, мягко говоря, выглядит смешно. А тогда для чего вертикаль-то выстраивали, ребята?
Вопрос Ильи Яшину. Разделяете ли вы вот эту точку зрения, что в глазах населения Путин – это олицетворение порядка и стабильности, о чем говорил Виталий Иванов?
Ну, это точка зрения, которую навязывает государственная пропаганда, хотя если посмотреть на реальные итоги путинского правления, то, конечно, ни о каком порядке говорить не приходится. Коррупция в стране выросла стремительно, сегодня разворовывается до третьего валового внутреннего продукта. Огромное социальное расслоение. Мы занимаем лидирующие позиции в рейтингах по количеству миллиардеров, но в то же время 20 миллионов человек живет за чертой бедности. Достаточно вспомнить, сколько терактов было за годы правления Путина и за годы правления Медведева, когда Путин возглавлял правительство. Поэтому ни о каком порядке, конечно, говорить не приходится. И вот эта вот точка зрения, которая популяризируется государственными СМИ, подконтрольными Кремлю, она не выдерживает никакой критики, потому что вот разбор фактов, реальных итогов правления Путина показывает, что в стране просто бардак. Ни один серьезный кризис страна не может, ни с одним серьезным кризисом эта власть не может справиться. Достаточно вспомнить там и пожары прошлогодние там, и так далее. Поэтому вот это вот Путин – это персонаж, который находится во главе политической элиты по одной единственной причине. У него нет конкуренции. За годы правления Путина были уничтожены все механизмы публичной политической конкуренции. Были ликвидированы выборы, под контроль были взяты административным способом все политические партии. Те, которые не захотели играть по этим правилам, были либо ликвидированы, либо лишены регистрации. За эти годы была выстроена жесткая вертикаль в электронных СМИ. Нет сегодня практически ни одного телеканала, который имел бы федеральную аудиторию, чтобы он не подчинялся политической цензуре, которая, опять же, исходит из Кремля и администрации президента.
Спасибо, Илья. Давайте прервемся на краткие новости. Напомню о том, что заставило президента повторно объясниться с обществом. Мы беседуем с политиками Ильей Яшиным и Сергеем Удальцовым. Илья представляет движение «Солидарность», а Сергей – партию «Родфронт». И Виталием Ивановым, директором Института политики и государственного права, членом Общественной палаты. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье вечером в пятницу открылся форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В ней принимают участие гражданские активисты, деятели культуры, оппозиционные политики. Исполняющий обязанности главы администрации города Братск Иркутской области Александр Туйков ушел в отставку в связи с вышедшей из-под контроля ситуацией с природными пожарами на территории города. Смерть Анвара аль-Авлаки, которого в Соединенных Штатах считали одним из самых опасных террористов в мире, стала большим ударом для Аль-Каиды. Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая в Вашингтоне. Приговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко суд начнет оглашать 11 октября. Ранее Тимошенко, которую обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, отказалась выступить с последним словом. Прокурор просил суд приговорить Тимошенко к 7 годам лишения свободы. Не менее 18 человек погибли в результате взрыва в иракском городе Хилла в 100 километрах к югу от Багдада. Большинство погибших – шииты, участники похоронной процессии. Лидеры Европейского Союза потребовали от Белоруссии немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных. Экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, несмотря на его протесты, в ночь на пятницу перевели из одиночной камеры Могилевского СИЗО в Бобруйскую колонию. Из Сирии поступают сообщения о новых жертвах столкновений противников президента Башара Асада с силами безопасности. Акции протеста после традиционных пятничных молитв прошли сегодня в ряде городов страны. Парламент Австрии одобрил законопроект об увеличении до 440 миллиардов евро объема Европейского фонда финансовой стабильности, призванного создать гарантии для стран еврозоны, переживающих долговой кризис. Не менее 3 предполагаемых боевиков были убиты на северо-востоке Пакистана в результате удара, нанесенного беспилотным самолетом, по всей вероятности, американским.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, что заставило президента повторно объясниться с обществом, мы сегодня беседуем с политиками Ильей Яшиным и Сергеем Удальцовым и политологом Виталием Ивановым. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем еще один фрагмент этого интервью, где президент сравнил предвыборную ситуацию в России с Соединенными Штатами.
Я читал различного рода политологические выкладки. Говорят, ну как же это так? Вот они вместо того, чтобы выйти на политическое поле и сказать, мы будем спорить до конца, вот мы устроим соревнования. Ну, позвольте, так ни в одной стране не поступают. Люди, представляющие одну и ту же политическую силу, выбирают, значит, каким образом и кто должен куда пойти. Где-то это делается в форме праймериз. У нас пока этот опыт не очень большой, хотя неплохой. Где-то это просто решает съезд. И сами лидеры. Ну, вот можем себе представить такую ситуацию, что, например, Барак Обама начал бы конкурировать с Хиллари Клинтон. А я напомню, что они оба были в отборе, так сказать, на должность президента. Ну, невозможно себе представить. Они оба из демократической партии, и они принимали решение, исходя из того, кто способен принести лучший результат. Вот и мы такое решение приняли.
Вопрос Виталия Иванова. Насколько, по-вашему, корректно вот это сравнение, прозвучавшее в ситуации в России и в США?
Ну, безусловно, оно корректно, потому что действительно случаев в политической практике западных стран, когда бы на выборы главы государства выходили одновременно два представителя одной и той же партии, значит, таких случаев просто не было. Вот, так что сравнение, повторяю, совершенно корректно.
Вопрос Сергея Удальцова. Идут ли в какое-нибудь сравнение, по-вашему, те праймерис, которые вот практиковала партия власти, и праймерис, проводимые на Западе?
Ну, на мой взгляд, какие могут быть сравнения? У нас все, что не делается, это имитация и еще раз имитация. Общество спектакли. Сплошные симулякры. Вы совершенно правильно об этом говорили. 24 сентября я вообще называю день окончательных похорон Института выборов вот, современной России. Потому что, ну, всем стало просто очевидно, что ни от кого ничего не зависит. Как решили, так оно и будет. Кого хотим, того изберем, какие проценты захотим, такие и дадим. Поэтому, еще раз повторю, все это полнейшая имитация. И меня поражает, когда до сих пор еще люди, которые причисляют себя к оппозиции, зачем-то зовут идти на эти выборы, за кого-то голосовать. Возникает тут такой вопрос классический. Это глупость или измена? Для чего это делается? Ну, в глупости сложно людей заподозрить, я там ничьи фамилии не называю, но я думаю, многие понимают, о ком идет речь. Если это измена, то, соответственно, надо соответствующие меры принимать. Поэтому, на мой взгляд, сейчас для любого нормального, просто порядочного человека совершенно ясно, в этой профанации участвовать не то, что нельзя, а просто недопустимо, и надо своих близких, родных вот как схватить прямо и не пускать, как в чумной барак, не надо туда ходить на эти выборы. Мы со временем разовьем альтернативное пространство электронное, проведем реальные выборы в народный парламент, выберем реального президента. Сейчас вот этими циничными действиями нас поставили, я считаю, очень хорошо. Вот в такую ситуацию, когда или идешь на имитационные позорные выборы, или делаешь такой каламбур, революционный выбор. То есть сегодня можно сказать прямо, или выборы, или революция, потому что по-другому ничего не будет. Через эти выборы позорные ничего не изменится. Это просто мы будем пролонгировать власть этих упырей, которые сосут кровь из нас и из страны. Значит, надо создавать свою реальность, надо проводить альтернативные выборы, создавать постепенно ситуацию такого, ну, классического двоевластия. Если мы сейчас этим не будем заниматься, то грош нам всем цена. Лично мы 4 декабря всех зовем на улицы, ни в коем случае не ходить на выборы. выходить на площадь. Это будет пока лучшим ответом вот на то издевательство, которое мы наблюдаем все последние годы. Пусть нас даже пока будет не сотни тысяч, но если будут тысячи, это уже будет заметно, и это будет важным сигналом для тех, кто сегодня колеблется.
Вопрос Ильи Яшину. Можно ли ставить на одну доску праймерис, которые по традиции приняты в США, и то, что мы видели у партии власти?
Ну, Вера, я хотел бы прокомментировать высказывание президента. Оно не только некорректно, оно абсолютно безграмотно. Я, честно говоря, был... Даже я читал, я не видел выступления президента. Я даже, честно говоря, думал, что это стенографистки что-то не так написали, потому что такой публичной демонстрации безграмотности со стороны высших лиц государства до сих пор еще не было. Медведев утверждал, что Обама и Клинтон договорились между собой и определили, кто из них будет кандидатом. Ну что за бред? Это не они договорились, это люди выбрали. Там были публичные дебаты, в которых участвовали, кстати, не члены партии, а участвовали граждане США, там никакие не члены партии, самые обычные граждане США выбирали, и на старте у Клинтон был на порядок был выше рейтинг, и у них были публичные политические дебаты, не было никаких заигрываний друг с другом. Это была жесткая, реальная политическая борьба, несмотря на то, что Обама и Клинтон были членами одной партии. И Обама стал кандидатом от Демократической партии США ровно потому, что он победил Клинтон в открытой политической конкуренции. То, что мы наблюдали на съезде «Единой России», это больше похоже на традиции КПСС, когда когда вопрос передачи власти становится не предметом волеизъявления народа, а предметом частной сделки. О том, кто будет кандидатом от партии, не знал практически ни один из нескольких тысяч человек, которые присутствовали на съезде «Единой России». Для всех это стало сюрпризом. Вот собираются они там в Кремле и договариваются между собой, а потом придумывают имитационные процедуры, чтобы оформить свое решение. Это не выборы, это имитация с элементами голосования.
Политолог Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая аналитика», рассматривает сегодняшнее интервью как часть избирательной кампании партии власти.
На мой взгляд, собственно, интервью это не имеет никакого смысла, это, ну, никакого серьезного смысла. А так, в общем, это можно рассматривать как начало предвыборной кампании «Единой России». Хотя, конечно, для «Единой России» основную часть ее резервов составляет административный ресурс, ресурс просто прямых фальсификации выборов, но, тем не менее, прибегают и к пропагандистскому ресурсу. Вот как одно из проявлений пропагандистского ресурса «Единой России» можно рассматривать интервью Медведева, который является лидером списка «Единой России».
Слушаем вопрос из Тюменской области. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Минзад.
Добрый вечер.
Вот я хочу вам задать вопрос. У нас в Российской Федерации, вот, в частности, в Тюменской области, до того уже обстановка до того накаляется, что народ уже обозлился на наших властей. Вот уже и терпение-то кончилось. С каждым выступлением озлобленность возрастает у нас.
Вопрос Виталия Иванова. Как, по-вашему, растет ли социальная напряженность сейчас под конец уходящего года?
Я думаю, что говорить о росте социальной напряженности особых оснований нет. Растет некоторая нервозность, но это всегда бывает в преддверии больших выборов, вот, поскольку партии, кандидаты ведут агитационные кампании, естественно, выплескивается на головы избирателей очень много негативных оценок, очень много всяких, скажем так, эмоциональных образов. Люди возбуждаются, кто-то перевозбуждается, ну и, соответственно, создается вот такой вот общий фон. К этому надо относиться как к неизбежному злу. Значит, и это пройдет. В следующий раз выборы будут уже не через 4 года, выборы будут уже через 6 лет. Людей будут беспокоить меньше. Вот.
Сергей Бабурин, один из лидеров Российского Державного Союза, бывший вице-спикер Государственной Думы, возмущен очевидным пренебрежением Кремля волей избирателей.
К сожалению, ни интервью Медведева не читал, читать не планирую, и тема «Участвует Медведев в выборах или не участвует» мне неинтересна. Не хочу комментировать процессы, которые цинично игнорируют мнение и интересы народа.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос к Виталию Вячеславовичу Иванову, члену общественной палаты. Он говорил, что он про рейтинги говорил Путина и Медведева, про кризисы. Вот просто хочу напомнить товарищу Иванову, по президенту Франклина Теодора Рузвельта, при нем тоже был кризис, однако рейтинг, как говорится, у него был. И хочу узнать его комментарий на эту тему. И второй маленький вопрос с Ильей Яшину. Не видите ли вы прямой связи между коррупцией и никчемностью власти на самом верху? Спасибо.
Давайте с Ильи начнем. Виталий Вячеславович уже отвечал недавно. Илья, как вы считаете, возрос ли уровень коррупции при президентстве Дмитрия Медведева?
Он, конечно, возрос. Есть цифры сегодня. Это официальные абсолютно цифры. Озвучивают чиновники. Примерно треть валового внутреннего продукта сегодня растаскивается по карманам жуликов и воров. Вообще, в этом контексте говорить о профнепригодности власти, мне кажется, не вполне справедливо, потому что эта власть ориентирована на растаскивание страны. Понимаете, вот если бы они как-то противостояли растаскиванию у страны, а все равно воровство росло, тогда можно было бы говорить о некомпетентности власти. А посмотрите, что происходит. Все друзья Путина, друзья детства, там, однокашники, одноклассники, сослуживцы, тренер по дзюдо, сегодня долларовые миллиардеры, они пристроили всех своих, они создают с помощью административного ресурса им прекрасные условия для бизнеса, причем бизнес этот носит в основном сырьевой характер, то есть выкачивают из страны все национальные богатства, и в будущем нас ждет довольно тяжелое время в связи с этим, потому что то, что многие люди просто не обращают на это внимания, не хотят видеть, что происходит на фоне, как господин Иванов сказал, тучных лет, предпочитают не замечать откровенного воровства, в котором погрязла наша страна, это беда. Потому что отвечать за это придется, может быть, даже там не тем, кто сегодня выбирает, в кавычках, Путина и Медведева, а их детям, следующему поколению. Потому что расплачиваться всегда приходится следующему поколению.
Вопрос Виталия Иванова. Видите ли вы связь между рейтингом политика и кризисной обстановкой в стране, вот как было в случае с Рузвельтом?
Ну, я бы хотел напомнить уважаемому радиослушателю, что, собственно, Рузвельт пришел к власти... То есть он в ходе избирательной кампании позиционировался как человек, который преодолеет кризис. То есть не кризис при нем случился, а он был избран для того, чтобы справиться с кризисом. Он с ним справился. Кризис начался при другом президенте. Я сейчас точно не вспомню его фамилию. Кажется, при Кулидже. Вот. Но тут я сразу смогу путать. Вот. Но как бы никакой аналогии, значит, проводить нельзя.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот я знаком с избирательной системой США, но вот как избирается кандидат в партиях американских, я вот это как-то пропустил. Но я вот хорошо помню, что Хиллари Клинтон в процентном отношении там на несколько десятков процентов опережала Обаму. Но почему при таком рейтинге избрали кандидатом, партия избрала кандидатом Обаму, я так и не понял. Спасибо.
Вопрос Сергею Дальцову. Каким вы видите путь изменения нынешней политической системы в стране?
Ну, я уже сказал, к сожалению, действующий режим отрезает, уже фактически отрезал все цивилизованные возможности, эволюционные, то бишь выборы, гражданский контроль, мирный протест, который тоже подавляется всячески, запрещается. Значит, остается только действительно революция. Ну, я это понимаю как мирная революция, массовые выходы на улицу, массовые акции протеста, людей уже, которые не видят других способов на власть повлиять. Это, может быть, не идеальный путь. Я нисколько не идеализирую эту ситуацию, но когда нет других вариантов. Сегодня вот говорили здесь, растут ли протестные настроения или нет. Они, безусловно, растут. Но пока это оппозиционность такая кухонного порядка, да, вот на кухнях, в разговорах между собой люди очень негативно настроены. Вы сами можете это проверить, выйдите на улицу, заговорите с любым встречным, вряд ли кто-то много теплых слов скажет о действующей власти, как федеральной, так и местной. Но пока это кухонное недовольство, оно еще не перешло в стадию активного такого вот протеста уличного. Ну, я думаю, время уже поджимает, это произойдет довольно скоро. И как раз вот следующие 6 лет я вполне могу прогнозировать, что господа Путин и Медведев столкнутся с серьезными проблемами. А избирательную систему, конечно, надо реформировать коренным образом. И, на мой взгляд, здесь надо уже идти дальше, чем просто вот образцы какие-то западные вот этой представительной демократии. Прямая демократия сегодня с развитием электронных технологий, прямая в смысле, когда каждый человек, не передавая никому свой голос, может решать важнейшие проблемы страны, там, города, района своего, это становится реально. Если там 20-30 лет назад об этом можно было говорить как о фантастике, сегодня это реально. Это могла бы сама власть эти механизмы развивать, вот как есть сети Одноклассники, ВКонтакте. Они просто не политические. Там гражданин имеет голос, он может проголосовать, проследить, как он проголосовал. То есть я думаю, будущее за такими технологиями, в принципе, любая нормальная власть, которая опирается на народ, на мнение народа, будет развивать именно такие структуры и механизмы прямой демократии.
Тот же вопрос Илье Яшину. Каким вы видите путь изменения нынешней политической системы?
Ну, я надеюсь, что он будет мирным. Я вообще считаю, что главная ответственность демократической оппозиции сегодня не допустить кровавого развития событий, потому что Путин и Медведев явно провоцируют бунт, когда в стране установлена политическая монополия, когда она помножена на запредельную коррупцию и огромный уровень социального расслоения, это идеальный рецепт для бунта, для взрыва, для того, чтобы Россия в очередной раз в своей истории умылась кровью. Мы искренне надеемся, что нам хватит мудрости, опыта, мужества повести Россию по другому пути. То, что весь этот карточный домик под названием вертикаль путинской власти развалится, нет никаких сомнений. Это процесс разложения уже запущен, механизм разложения уже запущен. Рано или поздно все это рухнет. Сколько там пройдет времени, там 5, 7, 10, 12, в конце концов, лет, я не знаю, но мы должны быть к этому готовы, должны быть готовы к тому, чтобы власть была передана правительству национального согласия, которое придет на смену этим жуликам и ворам, была передана мирно в результате переговоров, а не в результате штыковой атаки.
Сергей Марков, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», уверен, что главе государства было важно быть понятым избирателями.
Для президента Дмитрия Медведева, который является политическим лидером, которому есть амбиция продолжать политическую карьеру, в данном случае в должности премьер-министра, потом, может быть, в какой-то другой должности, может вернуться на пост президента через какое-то время. Для него очень важно быть понятыми людьми. Он общается с людьми, которые ему доверили. Граждане Российской Федерации проголосовали за него, доверили ему быть президентом. И ему важно, чтобы его правильно поняли люди. В том числе, отдельно, чтобы поняли его сторонники, которые считали, что он должен идти кандидатом на пост президента, должен идти на выборы. И для него важно объяснить мотивацию своих действий, ну и рассказать о своих каких-то планах, о своем видении будущего. Это абсолютно нормально для любого политика. Наоборот, если бы он спрятался, никому ничего не объяснял бы, это было бы большим разочарованием встречи над людьми. Объяснения, какие бы они ни были, все-таки они, даже если кто-то с ними не согласен, все хотят, чтобы, пускай, может быть, не очень довольны, но объяснят, чем никак не объяснят.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к Илье вопрос. Илья, вот такое дело. Часто на меня нападает страх при мысли о том, уж не влечет ли какое-то божество наше государство к гибели. Это сказал великий оратор Демосфен 2500 лет. Ну а сейчас вот другое. Вот смотрите, крестьянство как класс ликвидировано, нету крестьянства. Молодежь, ну все довольны, на селе жители все довольны, все за Путина. Молодежь, жить негде, квартир и не светит, но все довольны, все за Путина. Это и солдаты, и зэки, все население. И вот у меня, понимаете, вольно или невольно, я думаю, уж не подразделение ли, вот Кремль не является ли подразделением всемирного оккультного правительства. Иначе-то я не представляю, что это такое-то. Какое-то, понимаете, ненормальное явление-то.
Вопрос Ильи Яшину. Какое рациональное объяснение вы видите успеху электоральному партии власти?
Ну, я не знаю, есть ли у Путина рога и копыта, мне это неизвестно доподлинно, но то, что при Путине в России творится зло, совершенно очевидно. Я бы, кстати, не был так уверен во всеобщем довольстве. Знаете, я за последние годы объездил довольно много регионов, побывал там порядка 30-40, наверное, регионов за последние 3-4 года и разговаривал с огромным количеством людей. Встречался с людьми там на проходных заводах, с учителями, с студентами, с представителями крестьянства. У меня у самого дядя фермер в Тамбовской области, работает руками своими, там свиней разводит, выращивает хлеб там и так далее. Поэтому я не был бы так уверен насчет того, что все довольны. Растет массовое недовольство в стране, и те тучные годы в какой-то момент, конечно, люди немножко запудрили голову, но у людей открываются глаза. Другой вопрос, что люди не понимают, как действовать. Люди задают единственный вопрос: да, мы недовольны, но что делать? Как бороться с этой властью, когда нет реальных механизмов политической конкуренции, когда нет возможности выдвинуть оппозиционного кандидата, чтобы он победил представителя «Единой России», когда нет возможности создать независимую там политическую партию, независимую общественную организацию, с ее помощью бороться за власть, когда нет возможности просто критиковать публично власть, тебя либо свинтят сотрудники ОМОНа, либо цензура не даст возможности разместить критику в прессе там, и так далее. Вот что делать в такой ситуации? И Путин действительно загоняет людей в тупик, провоцируя бунт. Приморские партизаны, которые взялись за оружие на Дальнем Востоке, это, я боюсь, первая ласточка того, что может ждать страну в ближайшем будущем.
Вопрос Виталию Иванову. Если вот рассматривать сегодняшнее интервью как часть избирательной кампании партии власти, как ее старт, насколько удачным можно его счесть?
Я не считаю, что сегодняшнее интервью нужно рассматривать как старт избирательной кампании. Значит, стартом избирательной кампании был съезд «Единой России». Значит, сегодняшнее интервью – это, значит, скажем так, специальный информационный повод. Это способ объяснить общественности какие-то, значит, дополнительные подробности принятых решений, дать комментарии по поводу актуальных событий, не более того. Я считаю, что, скажем так, роль вот этой акции сегодняшней, она слишком сильно преувеличивается. То есть это то, чем это является, не более того.
Вопрос Сергею Удальцову. Сегодня президент в ответ на провокационный вопрос о том, что смысла выборов в России может уже никакого нет, сказал, что любой политический деятель может пролететь на выборах. Как, по-вашему, искренне ли прозвучал этот ответ?
Ну, конечно, не искренне. Ну, что еще может сказать Медведев, что может сказать Путин? Ну, неужели он будет говорить, что да, граждане, выборы нечестные, мы вас обманываем, но все равно приходите и голосуйте. Ну, конечно, они каждый кулик свое болото хвалит. Они будут хвалить вот эту имитационную систему, им-то это удобно, им-то это приятно, а никто же не задается из них вопросом и не ставит именно так вопрос ребром, а почему допускаются до выборов только угодные и неугодные, никогда не будут допущены до выборов, почему только по спискам у нас выборы, да, почему нет выборов по одномандатным округам, что, кстати, предусматривает Конституция. Вот такие неудобные вопросы им никто и не задает, потому что вопросы фильтруются. Так что, конечно, еще раз повторю, нынешние выборы, это выборы, слово надо брать в кавычки. Реальными выборами это не является. При КПСС было даже честнее. Ну, был вот один кандидат, и да, кто-то говорит, не демократичен. Ну, а сейчас нас просто вот так обманывают все время, дурят. А суть-то та же самая. Кандидат все время один. Или это партия власти, или это там кандидат от партии власти. Поэтому еще раз повторю, сегодня для оппозиции на повестке дня стоит вопрос, как создать параллельную реальность. Вот в таких выборах, ну, никогда мы ничего, не то что не выиграем, нас туда и не допустят. И нас будут постоянно, значит, обвинять там в экстремизме, в маргинальности и прочее, и прочее. Но надо создавать свою реальность. Вот через электронные технологии я очень верю, что это получится. Мне кажется, можно вовлечь большое количество людей политически активных и создавать свою реальность. 100 лет назад создавали люди советы. Сегодня можно, подключив новые технологии, создать нечто подобное, только с использованием интернета. Это даже проще, не надо сразу выходить на улицу, не надо сразу митинговать. Прояви активность хотя бы в интернете. Я думаю, это перспективно, и в ближайшие годы, я думаю, могут серьезно изменить вообще расстановку сил на нашем политическом пространстве.
Вопрос Ильи Яшину. Вот сегодня стартовала акция «Последняя осень». Как, по-вашему, какую альтернативу может предложить обществу непримиримая оппозиция?
Не знаю, что такое непримиримая оппозиция. Я, например, не являюсь представителем непримиримой оппозиции. Я готов участвовать в выборах. Я был кандидатом, меня несколько раз снимали с выборов. Я участвовал в создании независимой партии. Что в этом непримиримого? Я вполне конструктивный политик, который хочет участвовать в легальной политике. Но таких, как я, выдавливают из политической действительности. Поэтому мы вынуждены развивать действительно параллельную гражданскую и политическую активность, выстраивать некие альтернативные демократические институты, потому что реальные просто разрушены и заменены имитационными процедурами. Такой, знаете, цирк с деревянными солдатами Орфина Джуса. Поэтому вот тот форум, который сегодня начался в Подмосковье, это такой один из важных примеров того, как начинает работать гражданское общество на практике. Вот если до сих пор гражданское общество существовало в основном в пределах виртуального пространства, то сегодня оно все чаще выходит в офлайн, все чаще начинает взаимодействовать между собой, выстраивает механизмы в пику вот этой вот пресловутой вертикали, выстраивает механизмы горизонтального взаимодействия. Это очень полезный перспективный процесс, который на практике сможет уже в ближайшее время защищать конкретные права людей.
Вопрос Виталию Иванову. Насколько убедительные нашел доводы президента на вопрос, отвечая о тупике, в который зашла либеральная партия «Правое дело»?
Ну, президент высказался в партии «Правое дело» очень коротко. Вот. Он, собственно, сказал две вещи. Он сказал, что Прохоров оказался неэффективным руководителем. Он мягко это завуалированно сказал. Там он сказал, так, что, дескать, партии все время не везет, все время во главе ее оказываются, значит, никак не удается найти ответственного руководителя. Ну, то есть надо понимать так, что Прохоров был руководителем безответственным. Вот, это раз. И второе, он сказал фактически, что несмотря на все проблемы «Правого дела», он по-прежнему к этой партии относится позитивно и приветствовал бы их прохождение в парламент.
Спасибо. Напомню, что о том, что заставило президента повторно объясниться с обществом, мы сегодня беседовали с оппозиционными политиками Ильей Яшиным, членом Бюро демократического движения «Солидарность», Сергеем Удальцовым, соучредителем партии «Родфронт», а также Виталием Ивановым, директором Института политики и государственного права, членом Общественной палаты. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Минск снова ссорится с Европой.
Комментарии экспертов.
Политолог Марина Литвинович о российской оппозиции, не способной к объединению.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Чем Захар Прилепин отличается от Юрия Шевчука?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.